Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сейчас покажем видео, из которого будет совершенно сразу понятно, кто у нас в гостях и зачем. Смотрим.
Вам нравится, что сказал Максим Шевченко про Навального или что-то еще? Отлично. Скажите ему спасибо. Напишите ему хороший комментарий где-то, да? Ни в коем случае не голосуйте за его партию, потому что вы подарите этот голос «Единой России». Более того, у меня в этой связи возникает вопрос. Максим Шевченко исключительно умный человек. Он хорошо владеет всем вот этим. Он это понимает. Он понимает, что его партия никуда не проходит. Но он ходит по телеэфирам, говорит правильные слова о Навальном. И потом говорит, значит, вот, а вот видите, я сказал правильные слова о Навальном, но я это сделал не бесплатно. А в ожидании того, что вы мне за это, значит, вот я жду ваш голосок. Значит, Максим, этот голосок достанется не вам. Он мимо рта вашего пройдет. Вы промежуточная инстанция. Этот голосок достанется Единой России. В этой ситуации, Максим, у меня к вам вопрос. Вы зачем это делаете? Не-не, хорошо, вот вы сейчас можете произнести там пафосную речь для людей, которые не понимают. Я же сказал о Навальном, а если вы сейчас за меня, то я вот пройду. Максим. Это вот люди неискушенные, на которых вы это все работаете, вот они там могут к вам прислушаться. Но вы-то знаете, и я знаю, мы с вами оба, глядя друг другу в глаза, дорогой Максим Леонардович, мы знаем, что ваша партия пенсионеров за справедливость или справедливость за пенсионеров, я не знаю, как Богданов ее там называл, я уже забыл, да? Я запутался в мириаде этих всех богдановских партий, одну из которых вы возглавляете. Никуда она не проходит. Все ее проценты достаются Единой России. Вы, Максим Шевченко, знаете это прекрасно. Вопрос. Зачем вы это делаете? Ну, вот прекрасно отдавая себе в этом отчет, как говорят, на кого вы работаете?
Кто с тобой работает? Это в таких старых шпионских фильмах было. Максим Шевченко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, не хватает мне лампы вот этой вот, которая НКВДшная. На кого вы работаете? С нами Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо, что вы наконец-то очно встретитесь, потому что этот монолог был заочный. Теперь Максим у нас в гостях и Владимир у нас в гостях. Это большая радость. Максим, ну я не буду спрашивать, на кого вы работаете. Вы скажете на избирателя, правильно? Ну, бессмысленно совершенно.
Я сам скажу, Лен.
А, да? Ну все, тогда, пожалуйста, скажите.
Хорошо.
Да, можно.
Спасибо Владимиру за этот страстный монолог. В нем есть одно вранье, откровенное совершенно. Точнее, два вранья. Одно большое, другое маленькое. Первое. Я никогда не говорил, что я требовал свободу Алексею Навальному, чтобы за это что-то получить. Это, Владимир, просто наглая ложь. Я требую свободу Алексею Навальному, я дал четкое разъяснение на «Эхо Москвы», в других ресурсах. Потому что он является сегодня символом всех политзаключенных, за которых я... когда вы их в глаза не замечали. Мусульман, которых бросают в тюрьмы и пытают. На Кавказе, когда вы даже поощряли, как я понимаю, чеченскую войну, против которой я всегда выступал. Вот Алексей Навальный для меня сегодня обобщающая фигура. Когда я сказал «свободу Алексею Навальному», это не потому, что я хотел получить ваше умное голосование. Я точно так же с самого начала сказал этой кампании, что я не ориентируюсь на умное голосование, не буду заискивать ни перед Миловым, ни перед Волковым, и не собираюсь работать перед избирателем или перед вами с целью его получения. Это первая ложь, которую вы зачем-то себе позволяете, и она достаточно просто оскорбительна. Вторая ложь, она не оскорбительна, просто она по невидению, вы ее повторяете из раза в раз, проценты не прошедших партий не распределяются Единой России. Они распределяются между всеми партиями, то есть четырьмя, за которые вы сегодня топите, за партии путинского консенсуса, так называемого, в пропорциональном соотношении. Если КПРФ получает 50%, то значит 50% не прошедших партий уходит КПРФ. То есть вы заранее уже знаете, господин Милов, что Единая Россия получит большинство откуда? По вашим прежним связям с администрацией президента, наверное. Ну, я не знаю, это не обвинение, я не хотел
это
бы
намек.
Так думать. И третий момент, который, это полуложь, потому что тут только история может сказать. Во-первых, я уверен, что мы мобилизуем совершенно новые политические силы на этих выборах. Мы мобилизуем угнетенные народы России, включая русский народ. Мы единственная партия, которая осмеливается выступать с проблематикой национальной на этих выборах. Мы единственная партия, которая говорит о необходимости создания многонациональной федерации России как союза народов. Нас поддерживают миллионы тех избирателей, и мы это знаем точно, которые на выборы не ходили и которых вы в глаза не видите, потому что вы их презираете и не считаете за людей, очевидно. И что, собственно, проявилось в вашем диалоге с Тумсо Абдурахмановым, когда вы фактически поддержали чеченскую бойню, если мне память не изменяет. Поэтому я думаю, что партия «Свободы и справедливости», название которой вы не можете произнести, потому что вас как черта от ладана коробит от слова «справедливость» или от слова «свобода», я уверен, что наша партия объединяет совершенно новые электоральные группы, которые, а, не ходили на выборы, потому что просто не считали их реальностью, и, б, которые сегодня готовы прийти на выборы, потому что появилась политическая сила, которые соответствуют их взглядам, их запросам и их интересам. Это политическая сила, свобода и справедливость. К Андрею Богданову мы не имеем никакого отношения. Мы взяли у него только лицензию. Партию мы создали в марте этого года. Партия абсолютно новая. По нашим спискам, если мы проходим 5%, в Думу попадают такие замечательные люди, как профессор Дамир Исхаков, один из идеологов федерализма, один из самых уважаемых людей в татарском народе, Руслан Курбанов, который представляет мусульман России, представляет Кавказ, тоже ученый, Олег Мельников, представитель движения «Альтернативы» и формальный представитель русских националистов, Максим Шингаркин, человек, который же был депутатом и был автором антимусорных законов крупнейших, Виктория Миронова, которая в Москве пользуется большим уважением в том округе, в котором вы поддерживаете Рашкина.
И давайте вот...
Ну, и так далее, и так
Борис,
далее.
Борис, выразим вашей партии все-таки соболезнования в связи с тем, что снят Дмитрий Потапенко.
Дмитрий Потапенко – это огромная потеря. Его сняли,
кандидат,
на мой взгляд, именно потому, что власть понимает, что мы можем пройти 5%. Потапенко в Думе им крайне опасен, поскольку его принципиальная позиция по экономическим вопросам, она, ну, скажем, прямо так неугодна достаточно влиятельным персонажам, которые определяют российскую политику.
Хорошо. Вот я теперь обращусь к Владимиру Милову. Владимир, вот вы слышали, что Максим не считает, не то что там точным, он считает, что вы обманываете людей, когда говорите, что он призывает освободить Навального, чтобы получить каким-то образом их голоса, потому что...
Я призываю смотреть Расулу Кудаеву, чтобы понравиться мусульманам, Айрат Эдиль Мухамедова, чтобы понравиться башкирам.
Первое, что он считает неправильным и несправедливым. И второе, конечно, вот это распределение голосов. Не голосуйте за эти маленькие партии, потому что все уйдет Единой России, что он считает не так. Что вы на это скажете теперь в очном уже диалоге?
Да, вы знаете, ну, мне странно все это слушать, потому что это такая картина, которую я вижу перед каждыми выборами, что появляются вот просто мириады каких-то этих непонятных лидеров мелких партий, которые начинают нам рассказывать сказки, что вот мы точно проходим барьер, что вот мы самые принципиальные, а вы там, значит, лжете там, ну и все. Вот, знаете, был такой фильм, комедия с Адамом Сандлером, когда у него был пульт такой волшебный, когда там жена ругается или несет кто-то какую-то ерунду, он просто это все проматывал, чтобы вот это все не слушать. Потому что все то же самое, что говорит Шевченко, ну, это как бы, в принципе, это повторяют вот все другие лидеры мелких партий, которые не пройдут. Поэтому он, в общем, не говорит здесь ничего нового ни сегодня, ни то, что было перед другими выборами. Я понимаю, почему он нервничает, сыпет там эпитетами всякими, там, в мой или в чей-то другой адрес, потому что он понимает, что не проходит. Ему осталось вот буквально несколько денечков или даже уже часов до того, как он и вся его вот богдановская партия, которую, конечно, они создали с нуля, купив в марте у Богданова лицензию. Вот это единственное, что меня так реально повеселило. Все это скоро превратится в тыкву. Я могу сказать, когда это произойдет, в 0 часов в ночь с воскресенья на понедельник. И Максим это понимает, и поэтому он нервничает, поэтому вот он ругается на меня. Я-то, собственно, что, я и не собирался его обсуждать, вот я так понимаю, вы дали в эфире там мой фрагмент, но меня очень много спрашивали о Максиме Шевченко, потому что он что-то в эфире сказал про Навального. Я просто вот отвечал, у меня есть такой жанр, Я отвечаю на вопросы зрителя. Я просто сказал, что думаю. Я всегда говорю, что думаю.
Но вы задали ему вопрос очень. Вы обратились к нему фактически с экрана, поэтому...
Да. Что касается лжи. Значит, лжет как раз Максим, потому что это факт, что мандаты, которые не получат непрошедшие партии, распределяются между прошедшими. Я никогда не говорил, что «Единая Россия» получит большинство. Но она, скорее всего, получит голосов. То есть есть такое, есть разница. Вот в русском языке это одно слово, а вот, например, в английском, который как бы более такой, ну, там гораздо больший многосотлетний опыт по поводу проведения выборов, да, там есть такие разные понятия majority и plurality. Это вот по-русски одно слово, а plurality – это когда вы получили голосов больше других, там и сравнивать с другими партиями, но вы не набрали 50%, да? Вот, так вот, это довольно очевидно, что «Единая Россия» большинства не получит, я этого никогда не говорил, но она по партсписку получит больше процентов, чем любая другая партия. Поэтому ей достанется большая доля в распределении мандатов не прошедших партий. Это математика, это не Милов придумал, это просто факт жизни, да? Поэтому, соответственно, вот если 20%, например, набирают не прошедшие партии, 225 мандатов по партийному списку, это получается вот из 45 вот этих зависших мандатов большую часть, больше 20 получит «Единая Россия». Это не Милов придумал, это не ложь, это просто чистый математический факт. И как раз обманывает своих избирателей Максим, давая им надежду на то, что якобы что-то с ними может произойти. Но... Я напоминаю, что всего два случая было с 99 года, когда непарламентские партии проходили барьер. Один из этих случаев был «Справедливая Россия» при поддержке власти. Второй был «Родина» в 2003, который нерелевантен к сегодняшней ситуации вообще. Это было 18 лет назад, и это были относительно свободные выборы. Ни у кого из непарламентских партий нет никаких шансов пройти. Более того, вот как раз про ложь, если говорить, их лидеры это хорошо знают. И поэтому то, что делаю я просто информирую людей вот об этой элементарной математике. А то, что делает Максим, это вот как раз он обманывает, внушает надежду, пытается сыграть... Знаете, на чем пытается сыграть? Что, ну, людям противны вот эти старые парламентские партии, там, КПРФ и прочее. Действительно, мне тоже они ужасно противны, да. Но вот эта вот обманка такая, что якобы это здорово проголосовать за непарламентскую, потому что там Шевченко где-то что-то сказал. Это обманка. Это работает в пользу «Единой России», к сожалению. И вот там аргумент о лжи я здесь возвращаю. И последнее, что я хотел сказать. Шингаркин. Замечательно, что вы назвали эту фамилию. Шингаркин – это дог-хантер и ненавистник собак. Мы все собачники его ненавидим. Как только до Шингаркина я лично доберусь, то, соответственно, вот у меня с ним будет очень-очень жесткий разговор, останется от него мокрое место. Поэтому не голосуйте за партию, где Дог Хантер Шингаркин в списке идет.
Так, Максим, ну почему? Не, ну он правда Дог Хантер? Я, правда, честно сказать, не знала. Потому что тогда его нужно колбасу ему дать, ту, которую он разбрасывает этому Шингаркину.
Я ничего такого не знаю ни про какой Дог Хантер. Это какие-то личные отношения. Вы знаете...
Только я что хочу предупредить, что мы потом сдвинемся с этой темы на умное голосование, которое было вчера опубликовано. Их было два. Умное и Собянинское. Назвать ли его умным, я не знаю, но оно Собянинское. Поэтому будем еще что-то обсуждать. Ваше слово, и потом переходим к вот этим...
Я просто думаю, что в этой позиции... Во-первых, Владимир сам говорит, что голоса распределяются пропорционально. И та партия, которая наберет большое количество голосов и получает то, что не получит. Теперь по поводу того, что точно знают, что не пройдет. Честно говоря, это никто точно не знает, потому что социология такова, что порядка там десятков процентов людей не определились на момент выборов. И это очень большие цифры. Это очень большие цифры, и шанс пройти 5-процентный барьер, ну и ладно, вам
нельзя,
ненавистен...
Это нельзя говорить, у кого он есть сегодня.
Я знаю, да. Вам ненавистен, допустим, Максим Шевченко, но есть же другие еще, как минимум две партии, понимаете, которые и имеют такой шанс, а я считаю, что и три еще, кроме нас. Но почему вы не поддержали тогда партию, в которой есть, очевидно, сидящие в СИЗО политзаключенные? Андрей Пивоваров, например. Я Андрея знаю очень хорошо, я с ним там полемизировал, спорил, но он же политзаключенный, который, получив мандат депутатский, он идет по спискам, может выйти на свободу. Или, допустим, Марина Литвинович.
Это партия «Яблоко», я сразу.
Ну, отвечу, я, да, не знаю, я, ну, я этого
знаю,
не говорил.
Хорошо, вы не говорили, я знаю.
И, да. Или Марина Литвинович. Это, или это что, ваша ненависть к Ходорковскому? Понятно, что это люди, которые связаны с Ходорковским. У меня такое ощущение, что там какие-то счеты просто сводятся под видом борьбы за актуальность. Смотрите. Будем называть вещи своими именами, Владимир. Создается ощущение, что вы специально тормозите развитие оппозиции в России, препятствуя развитию оппозиционных партий, их попаданию в Государственную Думу, чтобы оставаться царями горы, чтобы вы с Волковым сидели за границей, чтобы вы с Волковым презентовали перед Европарламентом, или где вы там находитесь, я не знаю, оппозиционное движение в России. Потому что очевидно, что любая пятая партия, которая проходит в Думу, она будет стягивать на себя все оппозиционную энергетику страны. Весь гражданский протест и будет представителем этого протеста в Государственной,
да,
Думе.
Вот
поэтому я думаю, что вы сознательно сейчас действуете, в том числе вводя в заблуждение и избирателей, препятствуя развитию политической системы. Я даже понимаю, почему вы это делаете. Вы хотите довести ситуацию до абсурда, чтобы она настолько скукожилась, вот это вот чудовище, как сказал Невзоров, ядро КПРФ, ЛДПР, СР, чтобы оно стало настолько абсурдным, потому что оно абсурдно, это четырехголовый монстр, оно абсурден, это перетекание друг в друга, там одно и то же по большому счету, чтобы это настолько вызывало отвращение, чтобы это спровоцировало революционную ситуацию. Как интеллектуал и как человек, обладающий диалектическим...
Но это вы уже тоже придумываете за них какую-то историю.
Нет, это я понимаю такую историю. А потому что другой логики здесь просто нету. Ратовать за Жириновского, который призывал Тихановскую повесить в центре Минска. Ратовать за Зюганова, который называл участников протеста оранжевой чумой и оранжевой плесенью. Понимаете, значит, ратовать за Миронова с Прилепиным, которые сделали то же самое.
За члены партии.
Ну ладно, ядро. И при этом поливать грязью Явлинского, когда в пункте в программе этой партии находится освобождение Навального. Это для меня просто не имеет другого объяснения.
Смотрите,
кроме
вот
этого.
Я предлагаю посмотреть, перед тем, как Владимиру дать слово, он все это нам объяснит и расскажет и ответит. Но давайте мы из его же эфира дадим фрагмент, который у меня тоже есть вопрос, как сам Владимир Милов будет голосовать на этих выборах. Слушаем.
Я, например, собираюсь голосовать за КПРФ и всех призываю. КПРФ это не просто плохая, это суперплохая партия, просто ужасная. Во-первых, она абсолютно продажная и оппортунистическая. Конечно, там нет никаких коммунистических идеалов, это просто торгаши собой там собрались. Да? Во-вторых, ну там про идеалы это вообще. Их газету там, значит, взять, чтобы не начать ругаться громко матом, там невозможно. Там Сталин, ЛНР, ДНР и все такое. Жуткая партия, жуткая. Да? Для чего мы используем КПРФ? Как дубину для того, чтобы пробить брешь в монополии «Единой России». Вот и все. Там это начинается, там, а потом коммунисты, значит, придут к власти и установят у нас здесь ГУЛАГ. Если КПРФ, допустим, теоретически выиграет эти выборы, то первый вывод из того, что лидеры КПРФ и избравшиеся депутаты будут выносить, это то, что админресурс не сработал. А победили они благодаря поддержке обычных избирателей вопреки админресурсу. Из-за нас победили, из-за обычных простых россиян. Поэтому они будут вынуждены слушать то, что мы им говорим. Раз мы смогли такую махину, как «Единая Россия», прокинуть, чего уж там говорить про КПРФ, которая без всякой административной поддержки чего-то там наберет и будет перед Путиным виновато стоять. Ой, извините, значит, мы тут случайно выиграли выборы, не бейте нас сильно, пожалуйста.
Владимир, я бы вот от тебя спросила, а почему не за ЛДПР? То же самое, ну вот она явно пройдет, и почему за нее не проголосовать? Почему именно за КПРФ тогда уж, если вообще все равно и все ужасные?
Потому что ЛДПР слабее, во-первых, а во-вторых, гораздо гаже. Жириновский это просто ублюдок и клоун. Но это отдельный разговор. Давайте я все-таки прокомментирую вот то, что Максим говорил. Значит, во-первых, я понимаю, что администрация президента и партии, которые ей одобрены и участвуют в выборах, они, конечно, будут повторять вот эти кремлевские пункты про то, что мы с Волковым сидим за границей. Значит, во-первых, мы здесь не сидим. Мы здесь работаем для того, чтобы Россия стала лучше, стала нормальной, современной, демократической страной. мы не шляемся по федеральным телеканалам с одобрения администрации президента, как некоторые это делают, не будем здесь в эфире называть имен. Но я думаю, что все, кто нас внимательно слушает, они это поняли. Второе, значит, вот начинается... Вообще, вы знаете, ну, Лен, я дико извиняюсь, я никого не хочу обидеть. Ну, скучный просто разговор, потому что можно было вместо Шевченко вот предложить, я могу просто сделать там вместе с Волковым программу, напишем.
Секундочку, Владимир, вы обратите... Нет, вам же не скучно было к нему обращаться. Вам же не скучно было в своем эфире задавать ему вопросы, поэтому... Это совсем не скучно. Заочно вы же задали ему вопросы.
Да. Я извиняюсь, меня специально просили режиссеры перед эфиром, чтобы когда кто-то говорит, не перебивать. Поэтому я, например, сижу, не перебиваю. Хотя, в принципе, тоже мог бы это делать.
Я извиняюсь.
Поэтому у меня можно просьба? Давайте вот либо мы как бы меняем правила, либо, соответственно, я просто... Я хочу закончить свою мысль. У меня мысль такая очень простая, нехитрая, да? Она заключается в следующем, что есть абсолютно стандартный набор всяких слов, которые повторяют вот эти лидеры мелких, никуда не проходящих партий перед каждыми выборами. Вы можете просто сами все их эфиры найти, нагуглить там Шевченко, я не знаю, Кириенко, Христенко, там кто угодно, да? Они все время говорят вот примерно то же самое одинаковое, что мы точно проходим. У нас есть какие-то супер-мэджик волшебные опросы, которые показывают такое, что вы никогда в жизни там не видели. Да? Мы это все слышим. Вот Максим там спрашивает, а почему мы не поддержим то, почему мы не поддержим все? Да потому что у нас за плечами 30 лет опыта проведения выборов в Госдуму и разных выборов другого уровня. И мы знаем, что для того, чтобы пройти барьер, нужна очень сильная, мощная общенациональная кампания, которую никто не ведет. Никто не ведет. Максимум приходит вот на Радио Свобода с Меловым поругаться. Вот и все. Это не кампания, Максим. И что касается, например, Яблока, мы всерьез рассматривали, чтобы действительно организовать мощную кампанию по проведению Яблока через 5% барьер. Условием это было очень простое, чтобы Яблоко создали широкий коалиционный список из самых разных оппозиционных сил и выдвинули его как главный противовес Путину. Но Яблоко на своем июньском съезде кинуло всех, абсолютно всех, никого не включило в список, кроме каких своих функционеров. Поэтому у них и шансов-то никаких нет. Мы не можем слабой партии импотенту помогать проходить барьер. Они должны хоть сами что-то делать для этого. И вот последнее, тут я совершенно точно, то есть еще раз, это можно было как заготовку ожидать, да, что вот Максим начнет произносить там пафосные речи по поводу политзаключенных. А ну-ка давайте поговорим про Андрея Пивоварова в списке Яблока. А вы знаете, где он там находится? А находится он там на третьем номере в Краснодарской тиргруппе, на третьем номере, после каких-то абсолютно непроходных ноунеймов. У Андрея Пивоварова есть шанс стать депутатом Госдумы только в случае, если Яблоко там 90 мандатов наберет. Этого никогда невозможно, чтобы случилось, ни при каких условиях. Да? Это оскорбительная история, просто оскорбительная для всех политзаключенных, что Яблоко поставило Пивоварова на такое заведомо непроходное место. Посмотрите, после кого он там стоит на третьем номере в Краснодарской тиргруппе, после каких-то директоров никому неизвестных ООО. А они там на первом и втором месте, а политзаключенный Пивоваров на третьем. Ну и кто здесь после этого оскорбляет политзаключенных? Конечно, Явлинский со всей своей шайкой. Поэтому не надо мне вот это вот дело приписывать.
Вот что я хочу сказать, очень важную вещь. Максим Шевченко, Владимир, понятия не имел вот до того, как сюда пришел, о том, о чем вы говорили в его адрес, и какие вопросы ему задавали. Он не знал, это мы его позвали, вы говорите, он приходит со мной ругаться. Он понятия не имел, что вы ему говорили. Это вот мы позвали, спасибо, вы согласились очно поговорить, он согласился, вот он это услышал, отреагировал. По телеканалам он ходит так, что нам потом блокируют наши эфиры от того, что мы цитируем то, что он там говорит. Это совершенно... Он, да, во-первых,
на телеканалах в чернейшем списке.
В чернейшем, да. На дебаты.
Куда меня нельзя не пустить.
Да, куда нельзя не пустить. И мы жертвы потом походов Максима на дебаты, потому что мы цитируем эти дебаты, а нас за это банят, потому что не хотят, чтобы они кому-то были показаны, кроме этого прямого эфира. Ладно, уважаемые коллеги, правильно Владимир говорит, чтобы не было скучно. Есть же очень интересная тема, кто кого назначил кандидатом от партии Собянина, от партии Навального. Давайте посмотрим сюжет. Я думаю, что очень интересно будет нашим слушателям узнать, что вы об этом думаете оба.
15 сентября соратники Алексея Навального опубликовали списки умного голосования. В московский список попали 15 кандидатов. Спустя 10 минут после его публикации на сайте мэра Москвы Сергея Собянина вышла статья под заголовком «Команда Москвы. Мой список кандидатов в Государственную Думу». В ней от лица мэра перечислялись его фавориты. Понятно, что фаворитами Собянина оказались ровно те персонажи, против которых выступила команда Навального.
В Кунцевском округе «Единая Россия» выдвинула пропагандиста Евгения Попова, известного лжеца, ведущего передачи «60 минут». Его работа – устраивать цирк в прямом эфире, постоянно врать, закатывать истерики и ненавидеть США, Европу, либералов, Навального, да в общем всех, кто не Путин.
Евгению близки темы патриотизма, поддержки ветеранов, спорта и экологии. Его большой жизненный опыт будет полезен в решении этих и многих других проблем.
В этом округе единорос Дмитрий Саблин. Он сидит в Думе уже почти 20 лет. За это время он наворовал себе на особняк на Рублевке и стабильно каждый год входит в рейтинг самых богатых чиновников.
В избирательном округе его знают как отзывчивого и открытого депутата, который много времени уделяет решению вопросов жителей новых территорий города.
Здесь власти выдвинули координатора поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олега Леонова. Это самый протестный округ столицы, и единорос бы тут точно проиграл. Поэтому Леонов изображает из себя самовыдвиженца общественника и усиленно скрывает связи с «Единой Россией», мэрией и администрацией президента.
Олег Юрьевич не является кандидатом от «Единой России». Более того, часто выступает с критикой партии. Но его благородная деятельность по спасению людей и твердые жизненные принципы вызывают огромное уважение.
Москвичи не будут голосовать за единороссов. Об этом говорят все соцопросы. Но что, если выставить клоуна? Кандидата, за которого можно проголосовать, ну, ради смеха. Забавного и странного чудака с миллионом карманов. Анатолия Вассермана.
Не является кандидатом от «Единой России», но его острый ум и твердые убеждения принесут много пользы нашему городу и стране.
В список мэра попал телеведущий Тимофей Баженов. Против него ставка УГ сделана на Валерия Рашкина из КПРФ. Провластной Галине Хованской на севере Москвы умное голосование противопоставило активистку Анастасию Брюханову. Сергей Собянин добавил в свой список думца Петра Толстого. Умное голосование призывает голосовать там за политика от КПРФ Елену Гуличеву. В 201 округе умное голосование поддержало Анастасию Удальцову от КПРФ. От команды мэра там идет его советник Светлана Разворотнева. В Черемушках мэр поддержал доктора Александра Румянцева, а умное голосование экономиста Игоря Николаева от «Яблока». В Чертаново мэр агитирует за космонавта Романа Романенко из партии власти, а умное голосование противопоставляет ему политика Михаила Таранцева от КПРФ. В Медведкове Собянин поддержал актера Дмитрия Певцова, а умное голосование Дениса Парфенова, опять же политика из КПРФ.
Вот, как видите, Сергей Собянин не остался в стороне и предложил свой список. Еще странно, что Путин его не предложил. Максим, ваше отношение к выдвинутым кандидатурам. Что вы считаете разумным? Что считаете совершенно аномалией какой-то вот из того, что вы...
Я считаю Собянина абсолютным злом для Москвы. И все кандидаты, которые идут от Собянина, это зло для Москвы. Я сам коренной москвич, и хуже мэра в Москве не было. Москва превращена просто в место для добычи денег, которые там за счет бесконечно рубящегося асфальта на районе Арбата только за это лето трижды или четырежды там все это рубили, перекладывали. Поэтому, естественно, список Собянина – это антимосковский список. Это могу четко сказать. Но давайте посмотрим, кто в Мосгордуме поддерживал бюджет Собянина. И поищем среди тех, кого выдвинуло умное голосование – те, кто фактически солидаризовался с Собяниным. Мы видим, что это фракция КПРФ в Мосгордуме. Конечно, Владимир дал эпитеты такие в отношении КПРФ, с которыми я согласиться не могу, что это какие-то грязные, отстойные, в общем, что такое. Потому что в КПРФ огромное количество честных, порядочных, достойных людей. Настоящих оппозиционеров, патриотов. Другое дело, что их нет практически среди верхушки КПРФ. В Москве это просто КПРФ принадлежит Собянину. Поскольку Вадим Кумин, бывший глава банка «Солидарность», находится в центре федерального списка КПРФ. И его банк просто контролируется правительством Москвы, то есть Собяниным. Это не секрет.
Он же, бедняжка, не прошел прошлые выборы.
Он не прошел выборы, да. Его не поддержало. Но сейчас он очевидно пройдет, потому что он из федеральной десятки, он главный спонсор КПРФ на этих выборах.
Да. И на прошлых.
То есть сейчас вот, продвигая КПРФ, по логике Владимира Милова, может, Владимир просто не в курсе, так там как бы работа в поте лица за границей. Дай бог здоровья вам, Владимир. И, кстати, я не хотел вас оскорбить, если вдруг я был каким-то
грубым. Тогда просто работает
грубым.
В поте лица, да. Без работает, за границей. Да.
Хорошо, работает, да. В поте лица.
Да.
Господи, боже мой, что тут такого? Что так слово «за границу»?
Это все равно, что говорит. А что такое? Вы как Мария Захарова. Что такого иностранный агент?
Ну, просто Владимира арестуют в России, и это очевидно. Поэтому я желаю Владимиру и всем ребятам, которые борются против режима, оставаться на свободе. Понимаете, если это можно делать за границей, то ради бога.
Это уже по-другому звучит.
Но я так всегда и делал, потому что я, например, когда навальнистов во Владимире арестовывали, я ходил на их суды, их защищал. И политические разногласия в эти моменты уходят в сторону. Но речь не обо мне.
Вы просто не знаете,
речь о Москве. Так вот, КПРФ поддержала собянинский бюджет. И тех, кто не поддержал, Елену Шувалову и еще там несколько кандидатов, исключили из КПРФ и из фракции. В этом, мне кажется, есть некая, по меньшей мере, неточность. Поддерживая сейчас КПРФ, спонсорами которые открыто являются Собянин, Чемизов и Патрушев-младший, и я могу назвать внутри КПРФ в руководстве каждого партнера. Вот для Патрушева-младшего это Владимир Иванович Кашин, допустим, глава комитета по агрополитике. Да, там. Для Собянина это сам Геннадий Зюганов, естественно, и Вадим Кумин. Чемизов это тоже партнер Зюганова по делу строительства мусоросжигающих заводов. Зюганов выступил инициатором этого преступного, на мой взгляд, деяния. То есть, ратуя вот идея, что КПРФ, пройдя в Думу, разрушит какие-то планы, может быть, как я понял из слова Владимира, имеется в виду, что Кириенко будет уволен там со всеми остальными, что как бы победу КПРФ поставит вину Кириенко, и администрация президента там уйдет на пенсию, Путин будет в ярости. Возможно, так и будет, но, по крайней мере, сейчас очевидно, что если член Политсовета «Единой России» Собянин фактически контролирует финансовое руководство КПРФ, то о какой оппозиционности может идти речь? Потому что в Думу же не попадут боевые коммунисты, которые находятся внизу и которые реально попадают там под санкции, под аресты, борются, которых прессуют в регионах. В Думу попадет этот истеблишмент. Там, не знаю, 30 миллионеров с красными, в красных курточках, с партийными билетами, имена которых я многие знаю лично, это достойные люди, бизнесмены, миллионеры. Но какое они имеют отношение к оппозиции, мне совершенно непонятно.
Владимир, вот я сюда же добавлю свой вопрос. Вы потом будете говорить, мы не будем перебивать. Действительно, это правда, что невозможно тут технически друг друга перебивать. Но я добавлю вот что. Вы, конечно, список умного голосования, он тотально состоит практически из КПРФ. Там кто-то есть, случается, из новых людей, кто-то из справедливой...
Скажу, что я внимательно...
Нет, вот это я хочу... Нет, подождите.
Там есть очень достойные, но есть откровенные подонки.
Нет, подождите, так я хочу...
Откровенные сотрудники власти.
Так я хочу об этом и сказать, что вы как бы говорите, что, с одной стороны, эта партия, вот она вся из себя очень плохая, вот, но я за нее голосую из таких-то соображений. Но при этом, составляя списки умного голосования, вы всегда уточняете, что да, есть среди них и хорошие, есть и порядочные, есть которых не стыдно поддержать. И как человеку разобраться? Вот действительно в Москве есть Рашкин, который вопреки воле своего руководства и вопреки всему, что, он говорит, что говорит Зюганов, высказывается в поддержку Навального. Есть прекрасный активист Михаил Лобанов, который идет от КПРФ против Евгения Попова и других в этом округе. И он замечательный. Именно активист, он не член КПРФ, и мы верим вам, что это хороший человек. Но у вас же по Питеру там Лобанов, Нилов с Дропекой. Да, достойно, но там же есть Нилов и Дропеков. По Питеру вы предлагаете проголосовать людям своими руками за них. Понимаете, вы же не пишете против каждого вот этот вот порядочный коммунист, и вы за него поэтому. А это так не сильно, но вы все равно поэтому. Вот как человеку, вот как с этим...
Лена, да. Еще добавлю просто Владимира. Да. Или, допустим, Петр Перевезенцев, секретарь Хабаровского крайкома, который открыто призвал избивать дубинками и арестовывать участников Хабаровского протеста. Причем публично он призвал просто ментов их забить,
да,
просто.
Вот нельзя ли, нельзя ли было, вот, вопрос, нельзя ли было обойтись без чудовищ все-таки, когда вы сами говорите, что мы не всех подряд рекомендуем только для того, чтобы «Единая Россия» не победила. Нельзя ли было без этого как-то все-таки обойтись?
Уважаемые господа, к сожалению, у меня складывается такое ощущение, что вы последние лет 10-15 проживали не в Российской Федерации. Вот это не я сейчас за границей нахожусь, а вы жили где-то на Луне. Значит, чтобы вы понимали, я вам сейчас объясню, как в России выборы устроены. Они не так устроены, как вы сейчас обсуждали в последние 10 минут. Устроены выборы в России следующим образом. Что садится начальство в высоких кабинетах. Это не важно. Это может быть Кириенко, может быть Шевченко, может быть кто-то другой. И оно решает. Значит, вот у этой партии будет столько мест. Значит, вот этот будет депутатом в этом округе, а вот этот будет депутатом в том. И дальше работает огромная административная машина, чтобы вот этих административных кандидатов, которые выбраны не избирателями, а какими-то начальниками, просто на эти места протащить. И все эти выборные процедуры сделать декорацией. Алексей Навальный и его команда придумали систему, которая все это ломает и привносит сюда мнение избирателей. Это очень сложно, потому что вот для того, чтобы нам помешать и для того, чтобы обеспечить проведение своих административных кандидатов, они прежде всего не пускают никого из нас на выборы. Вот Максим там жаловался: ой, я в черном списке, и меня пускают только на дебаты. Так вас на дебаты пускают, а меня вообще на выборы ни разу не допустили. Я популярный человек и политик, я бы тут же был избран, если бы меня допустили на выборы. Но меня много раз, уже больше 10 лет, снимают со всех выборов, да? Поэтому история такая, что вот, Лен, вам не нравится чудовище, да? Ну, вы извините, вы в Юрском парке, понимаете? Вы в Юрском парке имени Путина, Патрушева, Кириенко и такого, да? Поэтому вам здесь придется жить с таким, что здесь бегают хищные динозавры, которые могут вас сожрать. А вы вместо того, чтобы это понять, хотя это уже не вчера началось, вы начинаете, значит, мне говорить: а как же так вот вы там, типа, выбираете чудовище? Да, мы хотим, чтобы одни чудовища сожрали других. Если вы еще до сих пор не поняли, вот это как бы смысл того, что мы делаем. Мы хотим сломать им систему, когда побеждают те кандидаты, которых они расписали в высоких кабинетах. Мы хотим показать им, что может ситуацию решать народ своими голосами, не так, как решили в кабинетах начальников. И что к народу им придется прислушиваться. И мы их заставим это делать. И если для этого потребуется использовать чудовищ, значит, будем использовать чудовищ, потому что больше никого в бюллетенях не оставят. Андрей Пивоваров, замечательный человек, политзаключенный, на третьем месте в Краснодарской тергруппе в абсолютно непроходной партии, к сожалению. А вот проходные часто являются чудовища, которые сломают им эту административную машину. Вот в этом смысл. Самое печальное, что Максим Шевченко все это очень хорошо понимает, но по-прежнему рисует вам вот эту вот картину, что якобы у нас есть выборы, кандидаты, подонки, не подонки. Нету выборов, нету кандидатов. Есть только административно расписанные штатные должности депутатов в Госдуме. И есть система, которая эту административную машину призвана сломать. Все, больше ничего нет. Никаких других кандидатов, партий там и прочего. Это все, то, что вы рисуете, это фантастическая картинка, не имеющая отношения к реальности.
Хорошо, Владимир, да, скажет сейчас Максим, я просто имела в виду, что хотелось бы какого-то более унифицированного подхода. Потому что, когда вы говорите, да, они чудовища, пусть сожрут друг друга, я вижу этого Михаила Лобанова, который никаким чудовищем не является. А по этой схеме он вписывается в вот эту вот сон, в эту вот толпу этих чудовищ, которые призваны пройти в Думу и жрать Единую Россию. А он нет, он пойдет работать туда, действительно, может быть, действительно.
На мой взгляд, и Настя Удальцова является прекрасным кандидатом там, и нет, Валерий Федорович Рашкин является. Ну, Настя, мне Удальцова, так кажется, я знаю,
да,
Настю,
кстати,
она, да, хотя она как бы много чего критиковала там Алексея Навального, участников протеста, но она как бы жена политзаключенного.
Ну вот я бы за ее мужа голосовала, за нее не буду, я там живу в этом округе.
Ну это вот ваше личное дело, да. Но я как могу сказать, что да, у нас не просто складываются отношения, но я, в принципе, к Насте отношусь с большой симпатией, с большим уважением. А дальше. Смотрите, Владимир, вот я не знал, конечно, про третье место Пивоварова. Спасибо, что вы напомнили. Это, конечно, сильно, сильно уточняет ситуацию в данной ситуации, потому что это, конечно, издевательство.
Да.
На третье место в
13-м
списке, да. Это просто как бы... формальное дело. Жалко, знаешь, Андрей будет сидеть, к сожалению. Вот. Но вот что хотелось бы сказать. Вы сами нас упрекаете в том, что мы там что-то не понимаем, живем в каких-то иллюзиях или обманываем. Но мне кажется, вы сами обманываетесь. У меня для вас есть неприятная новость, Владимир. Проблема в том, что многие чудовища, которые, как вам кажется, взорвут систему, этой системой согласованы, поверьте. А я, как и вы... Как вы работали в правительстве. Я никогда не работал в администрации президента. Я никогда не работал в структурах власти. Но я, конечно, прекрасно понимаю, как эта вся устроена система. Так вот, я вас уверяю, что вам будет удивительно, когда вы узнаете, что многие из тех, кого вы считаете чудовищами, взорвущими ситуацию, уже точно так же расписаны по этим клеточкам в этих кабинетах. И вы фактически подыгрываете сценарию администрации президента. Потому что могу сказать, что УГ, я всегда говорил, что одномандатный УГ – это хорошая технология. Я это говорил, вот никто не найдет никаких других моих слов. Чтобы я сам никогда не ориентировался на УГ, но в принципе, да, скажем прямо, она будет работать только в больших городах, где возможна мобилизация интеллигенции, где возможна мобилизация политически активного интернет-сегмента и избирателей. Во многих регионах и многие коммунисты, допустим, из тех, кого вы туда включили, вот Олег Михайлов, замечательный абсолютно человек, принципиальный парень, я Олега знаю очень хорошо, там другие по регионам, у них, к сожалению, даже при наличии УГ в этих регионах все равно будут тяжелейшие условия борьбы. Я, естественно, желаю им победы. Не потому, что они чудовища. Для меня это замечательные ребята, которые честные, искренние, настоящие патриоты. А еще раз подчеркну. А вот Перевезенцев, или вы включили в Севастополе мусорного короля Илью Журавлева, который просто весь Севастополь знает, еще при украинской власти он стал заниматься мусором. Это невозможно без согласия с властью просто делать, контролировать весь мусорный бизнес в городе. Ну, скажите, что это оппозиционер может делать.
Все-таки,
вы его рекомендуете. Это, на мой взгляд, такое чудовище, которое уже подразумевается, что оно должно своей некой борьбой, даже с УГ, все равно проиграть какому-то другому кандидату. Владимир, ну вы же тоже не глупый человек. Посмотрите, как вы уже работаете в схеме, в схеме администраторов политических. Я вам скажу, в чем ваша ошибка. У вас реально нет социологии, на которую вы опирались бы при выдвижении по регионам. Вы опирались на рекомендации. Но я точно знаю по Владимирской области, штабы Навального разгромлены во многих регионах. А там, где остались те, на чьи рекомендации вы опираетесь, я не хочу никогда ни в кого кидать камень, 100% они работают под контролем местных либо силовиков, либо администраторов. И вам рекомендовали просто по многим регионам людей, которые уже заведомо являются кандидатами власти или участвуют в этом спектакле. Поэтому весь ваш пафос, Владимир, к сожалению, в данной ситуации, боюсь, уйдет вхолостую. Вас обманули или вы сами обманулись. Но я думаю, что история покажет, кто прав, кто виноват. Интересно, а что вы будете говорить, когда какая-нибудь партия, то же самое «Яблоко» или кто-нибудь еще, или наша партия, получит, допустим, 4,85% или 4%, и не хватит до 5% чего-то там, тогда мы что будем говорить? Конечно, если все партии получат 0,1 или 1,5, тут, наверное, можно будет кидать какие-то камни. А если это будет не так? А если протестное голосование распределится среди малых партий? Ведь я бы не упрощал политический процесс до такого уровня, что прямо все манипулируется и все контролируется. Безусловно, многие вещи в российской политической системе контролируются, и мы не будем говорить, что это не так. Но есть вещи, которые контролировать невозможно. Вот протестное голосование по всем социологиям, даже по самым официозным, по ВЦИОМу, по самым лживым социологиям, оно огромное, огромная масса людей, в том числе бывших путинистов, разочаровавшихся, бывших лоялистов, которые не определились вообще никак. Из-за парламентской партии не хотят голосовать. Это больше 20 с чем-то процентов. Некоторые даже до 40 называют.
Хорошо, Владимир, вот вопрос я короче формулирую. Мы уже видели в некоторых прокремлевских телеграм-каналах, это даже цифру 70% списка вашего ОГЭ совпадает с тем, что хотели бы видеть в Думе сами власти. Ну, я просто от себя вношу вот этих двоих, Нилова с Дропекой. Ну, конечно, с удовольствием. Там Нилов не вылезает из федеральных шоу с правильной позиции.
Дропека, который
да,
Нилов,
да, Дропека тоже там, конечно, женщина, которая взорвет совершит несколько
даже
революций.
Абурта запретит публично.
Да, чего она еще не запретила, я не знаю. Вот вам все-таки вот этот вопрос, который и Максим задает, когда вам говорят, что очень похоже, что и администрация не возражала бы против некоторых кандидатур из списка умного голосования, вас это не обижает, не оскорбляет?
Лен, мы абсолютно ходим по кругу, к сожалению. Я вот вынужден был опять все это выслушивать, но мне казалось, мы уже это обсудили, что нет хороших кандидатов. То есть я не знаю, там Максим говорит, что он видит каких-то достойных людей.
У нас
я достойных
отличные
людей,
кандидаты там, в нашей партии.
Среди допущенных кандидатов много особо не вижу. Это многолетняя практика. Вы даже в этом году видели, когда кандидатов снимают массово с выборов уже просто по бумажке из Минюста, даже не по каким-то законным основаниям, а по бумажке из Минюста. Поэтому вот вы, Елена, и вы, Максим, пытаетесь нам все время навязать такую конструкцию разговора, что типа, а как так? Вот вы призываете голосовать за людей, которые подонки. Значит, я сообщаю специально для живших на Луне в последние годы, что это вообще такая официальная политика. Политика администрации президента, политика Центра избиркома набивать специально бюллетени подонками, чтобы вы туда не ходили, чтобы вы голосовали за Единую Россию или за какие-то мелкие партии, которые выступают, вот как пели Rolling Stones, там маленькими помощниками мамы. Поэтому да, конечно, конечно, власти давно думают, а что им делать с этим умным голосованием, которое работает. Одна из технологий – это делать дублеров, которые действительно будут лояльными, будут перебежчиками и, в принципе, будучи избранными, там ничем не будут отличаться от единороссов. Но других-то нет особо. Их просто нет. Проходных кандидатов, которые могли бы составить альтернативу, их нет. Поэтому приходится работать с тем багажом, который есть. И здесь вот в чем Максим не прав абсолютно. В том, что это для власти все равно, кто выиграет. Кандидат, в которого они вложили весь свой админресурс, или какой-то дублер, который для них в принципе приемлемый и не страшный, если вдруг административный кандидат проиграет. Конечно, это для них имеет значение. Конечно, они за когда они там бросают все свои силы, там ресурсы, миллионы и заклеивают весь район мордой, а выигрывает в итоге другая морда. Для них это очень неприятно. Вот действительно, я имел опыт работы в власти, и я могу сказать, что это очень-очень серьезный удар. Это не просто отставка Кириенко, а это сигнал, что у них система не работает. И что избиратели не воспринимают сигналы сверху, как команду смирно кругом марш влево. Поэтому это очень важно им такой сигнал послать, что избиратели решают, они в кабинетах все решают. Да, конечно, у них есть запасная позиция, они подготовились. И, конечно, они будут каких-то вот этих кандидатов использовать в своих целях. Будут перебежчики. Мы это знаем, это уже видели. Да? Это не самое важное. Самое важное не дать им провести вот именно тех самых административных кандидатов, которые они расписали. Ну и вот я просто хочу обратить внимание на такое грубое логическое противоречие у Максима. Он говорит о том, что там список Собянина – это абсолютное зло, что надо против «Единой России», но при этом всю передачу он сидит и ругает тех кандидатов, которые идут тут как раз против административных фаворитов. Он не ругает «Единую Россию», он не ругает кандидатов Собянина, он критикует кандидатов от умного голосования. Я не знаю, мне кажется, мы сегодня за передачу набрали столько багажа, чтобы вот понять ответ на вопрос, на кого Максим Шевченко работает, что... Тут, в общем-то, и добавить-то нечего.
Мне кажется, Владимир, что вы где-то в другой реальности находитесь, Лен.
Поддержал.
Мне кажется, я поддержал кандидатов, идущих против Собянина. Владимир, вы вернитесь как бы к нам. Но у меня для вас еще одна есть неприятная новость, Владимир. Вы просто, наверное, давно как бы не следили за политической системой. Она устроена следующим образом. А вся ответственность по одномандатным округам переложена в регионы. И за них отвечает не главный, сидящий на Старой площади, а зам по политике губернатора, В Москве это Алексей Немирюк, например, который заведует кладбищами и одновременно как бы проводит...
Немирюк
отвечает за политическую систему, я это знаю за эти выборы. Поэтому здесь есть следующий момент. Внутри системы есть такая игра. Вот вам кажется, что вы пытаетесь нанести удар по Кириенко, а может быть вы наносите удар как раз по Собянину в конфликте Кириенко и Собянина и ослабляете губернатора. Потом я вас уверяю, что в каждом конкретном регионе вот этих вот одномандатных кандидатов Москва не согласовывает. Это все специально ответственность переложена на Хабаровск, там, на Киров, на что-то еще, на какие-то другие города. И потом их будут вызывать на ковер, их будут спрашивать, а что это у вас там такая проблема, а что это у вас не получилось. Поэтому, возможно, Москва специально делает ставку на большие федеральные списки. Тут это как бы ответственность федеральная. А тут одномандатные, это как бы наоборот. Им где-то ослабить каких-то этих самых. Поэтому, возможно, вы, не ведая того, сами играете в игры, в которых вас просто используют. Эта новость неприятная, но придется ее, как говорится,
вот
принять.
Я объявлю программу на следующие 4 минуты нашего эфира. Владимир, вам слово, а потом все-таки послушаем опрос наших прохожих. Мне кажется, вам будет это интересно. Они кого предпочитают, чей список предпочитают? Умного голосования или Собянинский? Вам слово, Владимир.
Лен, а я даже не очень понимаю, что сказать, потому что вот Шевченко сейчас пытался серьезно нам всем продать. Вот еще меня так, знаете, с подколкой, типа, Милов, ты же ни черта не понимаешь, как все работает. А в администрации президента не решают, кто административный кандидат по одномандатным округам в Госдуму. Я вообще не, я сейчас слушал и не очень понимал. Вы это серьезно, что ли? Ну вот реально. Лен, а можно я пойду? А, ну у меня работа там, жена, дети там. Ну нет времени вот такое слушать. Ну это же просто даже... Я думаю, что, понимаете, если Шевченко это как бы серьезно говорит, то это вопрос о его адекватности. А если он это говорит специально, потому что ему так вот подсказали и подали бумажку, но еще раз, сами решайте, кто из нас здесь представляет кого. Все, мне больше...
Я очень благодарна, что вам нечего сказать к концу нашей передачи, а не в начале...
Очень оскорбляет собеседник. Он постоянно, Владимир, всю свою речь перемежает оскорблениями. Эта хамская манера, она просто омерзительна, если честно.
Ну...
Это такая вот манера, знаете, она, к сожалению, не украшает.
Ну, вот
я понимаю,
Владимир...
все там преследования, политические репрессии, бегство под покровом тумана за границу.
Ну, опять такое за против... границу.
Ну, вот. Хорошо,
теперь
бегство
вы
под покровом тумана от репрессий.
Владимир.
Но оскорблять-то зачем постоянно? И главное, перевирать слова только что. Я сказал, что внутри системы есть противоречия внутренние. Что чиновники... Вот вы сами были чиновником, бюрократом, путинским бюрократом. Вы прекрасно знаете, как это работает. Перекладывать ответственность на других. И вы помогаете этой схеме. Вот, ваше умное голосование, оно не умное. Вы на, ну я не знаю, я не думаю, что на 70%, но процентов на 40%. Подыгрываете просто системе.
Вот, послушайте результаты.
В этом проблема. И вы можете это не признавать, но это правда.
Результаты нашего Твиттера. Мы предлагаем 4 варианта ответов в Твиттере. Это не люди, которые ходят по улице, а которые сидят в интернете. Ваше отношение к рекомендациям умного голосования. А. Проголосую по УГЭ 38%. Прислушаюсь, но решу сам 8%. За любого, кроме умного голосования 48%. Не имеют значения для меня эти рекомендации 6%. Ну, как хотите, так и относитесь к этим. Это можно на атаку ботов списывать, что угодно. Можно сказать, что так люди думают. Но теперь улицу посмотрим. Может быть, будет что-то более точное.
К чьим рекомендациям вы прислушаетесь? Умного голосования или Собянина?
Если честно, вообще не в курсе. Буду за коммунистов голосовать. А каким списком посмотрим?
Я никаким не буду списком руководствоваться.
Я даже не знаю, если честно, о чем речь. Кто там что рекомендовал?
Я хочу угробить Ядросов. Поэтому за КП, вот за коммунистов, хотя их терпеть не могу. Не могу терпеть этого Зюганова. И там еще есть какие-то.
Что такое умное голосование?
Это то, что предлагает команда Навального.
Нет, мне это не интересно.
Я вообще не знаю, что такое умное голосование. Конечно, своими собственными принципами. Я считаю, что нынешняя власть устойчивая. В общем-то, есть положительные сдвиги. Еще неизвестно, если будет какая-то смена власти, какие последствия будут.
У меня есть свой абсолютно четкий список, поэтому я буду сугубо своему списку руководствоваться своим.
Но есть ощущение, что в интернете люди знают, что это такое, а на улице не знают, что это такое. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».